мы говорили в прошлый раз о законах и обычаях войны наполеоновских времен, и вы привели много примеров благородства с обеих сторон, рыцарского отношения к поверженному противнику, к пленным, к раненым. Вы считаете, что Наполеон в этом отношении был воспитан на античных образцах, во всяком случае на той версии этих античных образцов, которую он усвоил из трагедий великого французского драматурга Корнеля. Все это звучит очень красиво, но ведь Наполеона обвиняют и в военных преступлениях, преступлениях по тогдашнему кодексу воинской чести. Ведь был же, по крайней мере, один случай массового расстрела пленных по приказу Наполеона.
А, в Яффе вы имеете в виду, да. Но это случай совершенно исключительный. Что произошло? Яффа – это фактически часть современного Тель-Авива. Когда французы брали его штурмом, в Яффе был отряд вражеский, который перед этим, подавляющее большинство солдат, точнее не солдат, а воинов этого отряда, они были взяты в плен при штурме предыдущего города. Их отпустили на честное слово, потому что кормить их было негде, там поить нечем, все это практически в пустынной местности проходит. Поэтому их отпустили. Но они опять взялись за оружие, опять-таки по неписанным как бы правилам. В общем, это, конечно, уже преступление, которое карается смертью. Это первое. Второе, Наполеон, когда этих пленных брали, он говорил о том, что должны просто-напросто довести штурм до конца, потому что нам некуда брать пленных, мы не можем их конвоировать, потому что его армия, которая двигалась в этот момент в Сирию, ну, тогда это Сирия называлась вообще-то современной территорией Израиля, они двигались по берегу моря, крепости Сен-Жан-д'Акр, сейчас это Акко, город в Израиле. Армия была очень маленькая, пленных они не могли конвертировать, поэтому сказали, что штурм должен быть доведен до конца. То есть, грубо говоря, этот город, раз он оказался, Яффа от сдачи, то гарнизон должен быть, как опять-таки, по неписанным правилам того войны, он может быть перебит. А его офицеры по собственной инициативе согласились на это, на то, чтобы гарнизон сдался. И дальше был военный совет, потому что никто не знал, чего делать. Там было, если я не ошибаюсь, около 3000 человек пленных. И никто не знал, что с этим делать. И большинство генералов проголосовало за то, что их нужно расстрелять. И только один Наполеон никак не мог решаться, потому что он прекрасно понимал, что ответственность за это преступление, скажем так, оно будет на нем. Но другого выхода у него не было. Он не мог их ни отконвоировать. У него не было солдат, чтобы конвоировать их 3000 пленных. Не было их нечем ни кормить, ни поить. И, с другой стороны, он не мог их отпустить, потому что он знал, что они возьмут рукой оружие, и он приказал их уничтожить. Скажем так, другого выхода у него просто не было. То есть, естественно, что это очень жестокое решение, но это война. И в данном случае он должен был либо пожалеть своих солдат, либо пожалеть врагов. И он пожалел все-таки своих солдат, а не врагов. То есть это, конечно, случай очень исключительный, и в Европе ничего подобного даже отдаленно не было.
И еще один вопрос общего характера. Сегодня мы бы сняли битву из космоса или камеры, установленные на беспилотники, и вся картина боя была бы у нас как на ладони. А тогда были совсем другие носители информации. Приказы по войскам, реляции об исходе сражения и мемуары. Все это источники ненадежные и субъективные. Как вам, как историку, удается восстановить объективную картину, да еще и организовать историческую реконструкцию того же Бородинского сражения? Вы уверены, что все было именно так, как вы это себе представляете?
Уверен, ни в чем практически невозможно быть, когда имеешь дело с такими достаточно расплывчатыми вещами. Но на 90% я считаю, что я могу отразить истинные события. Почему? Потому что кроме мемуаров у нас имеется огромное количество рапортов, дневников, документов, написанных вот сейчас прямо по горячим следам. Они тоже субъективные, но дело в том, что их ведь нужно сравнивать. Мы не берем чей-то отдельный рапорт. Мы не берем рапорт французского командира кавалерии, который пишет, что вот он изрубил 3 русских каре, взял в плен там вообще немереное количество людей и буквально это все передаем. Или наоборот, рапорт того командира, который был напротив него, когда он говорит, что мы отразили вообще кучу от кавалерийских атак французов, перебили немерено этой кавалерии, гордо ушли с поля боя. И иногда действительно очень сложно сравнивать, потому что рапорты настолько противоречивы. И здесь вот еще интересный, я бы сказал, момент. Они не только говорят разное, скажем, грубо говоря, француз говорит, мы потеряли там 100 человек, перебили 1000, а русский, который напротив, говорит, что мы потеряли 100, перебили 1000. Это еще ничего. Но дело в том, что они обращают многие внимание на какие-то эпизоды, которые для них выгодны, и забывают эпизоды, которые для них невыгодны. И когда сравниваешь два рапорта, получается вообще иногда, что читаешь о разных событиях. Но, к счастью, у нас ведь не рапорт только один французский, другой русский. У нас их много. Когда мы говорим о такой битве, как Аустерлицкая, их сотни, скажем так, документов. Кроме того, частных писем, дневников и так далее. И все это сравнивая, можно, в общем-то, примерно по часам проследить продвижение войск. Соответственно, когда мы уже восстановим порядок, в каком это все двигалось, в котором развивалась такую картинку, такой мультипликационный фильм продвижения войск, мы уже дальше легче вычисляем, что в этом рапорте правильно, что неправильно. Например, потери нужно брать всегда только по своим рапортам. То есть никогда нельзя думать о потерях. Вот то, что написал вот французский командир, написал, что мы там взяли в плен 1000 человек, перебили там 2000 и так далее. Это абсолютно, так сказать, безразлично, что он там скажет. А вот что скажут те офицеры, которые находились в русских полках, они, конечно, ну вот в русских полках была традиция и в русской армии немножко преуменьшать потери иногда, но, тем не менее, они все же должны будут своему начальству как-то отчитаться достаточно точно. Поэтому там можно какую-то ввести погрешность, но, в общем, они будут близки к истине. А во Франции вообще потери боевые не скрывали. Их даже немножечко преувеличивали часто. Почему? Потому что считалось, потерять на поле боя людей – это признак храбрости. А вот их на марше, то, что они там разбежались, это признак плохой организации войска. Поэтому, грубо говоря, если полковник, у него были общие потери 250 человек, из которых он там 180 потерял в бою, а 70 у него не дошли до боя, просто где-то дезертировали. Он напишет всех 250 потерянных в бою, потому что ему так лучше, потому что так полк гораздо лучше выглядит, понимаете, перед командованием. Он героически дрался, понес кучу потерь в бою и захватил вражеские там знамена там, и так далее. Но, несмотря на традиции русской армии, несмотря на традиции французской армии, в общем, все-таки рапорты о своих потерях, они точные, потому что их хоть как-то проверяют. И поэтому здесь особенно врать нельзя. И так далее. Но еще раз подчеркиваю, мы, конечно, имеем дело с огромным количеством достаточно субъективных документов, очень неточных подчас, но только сравнением, обработкой как можно большего количества этих документов, постепенно у нас получается картина достаточно объективная, близкая к реальности. Но нужно желать эту картину восстановить. Очень редко военные историки желают ее восстановить по-настоящему, потому что военные историки в основном чаще всего пишут патриотические произведения, то есть восславляющие свою армию, свое государство. Есть объективные военные историки, которые стремятся просто найти истину. И как в моем случае, часто получается, что, может быть, ну, грубо говоря, ты будешь не слишком хорошо принят ни с той, ни с другой стороны, потому что правда оказывается и не такой блистательной для русских, не такой блистательной для французов. И когда действительно возникает объективная картина, она никогда не бывает супергероической, потому что супергероической бывает только в голливудских фильмах, когда один человек, там, типа Шварценеггера или Сталлоне, который там крошит сотни людей, причем пули летают, у него стреляют, все мажут, и он один там повергает сотню, две сотни врагов. Это существует только в фантастических фильмах. В реальности, когда, грубо говоря, превосходство полуторное, это уже фактически для той армии, против которой полуторное превосходство, это фактически битва решена. Уж когда двукратное превосходство, там обычно вообще уже просто никто не дергается. То есть реальность оказывается не столь героической, но тем не менее она часто бывает очень героической, потому что реальные события, реальный героизм, мне, по крайней мере, дороже всех киношных выдумок.